Рождественский сочельник в этот год выдался морозным и ветреным. Да к тому же метель мела весь день. И мало чем отличавшуюся от прочих деревень княжинку ближе к ночи засыпало снегом. Его намело столько, что местные с большим трудом пробирались сквозь высокие насыпи. Темень окутала дворы и дома, заглядывая вовнутрь сквозь изукрашенные морозом стекла. В одном из таких домов с тихим треском горели дрова в печи, наполняя комнату теплом, особенно приятным в такую лютую стужу. Сгорбившись, у стола стояла бабка в простом длиннополом платье и скрюченными пальцами перебирала еще с лета высушенные травы. В углу на лавке сидела малехонькая девчушка, покручивая в руках выструганную из древесины лошадку, да болтала ногами из стороны в сторону.
«Бабушка, я сегодня птичку видала», — похвалилась маленькая Ясенка, пуская вскачь деревянную лошадку, и тень от игрушки заплясала в свете толстой сальной свечи.
«Ишь ты, глазастая какая!» — засмеялась бабка Влада, и на ее старом и сухом лице появилось еще больше морщинок. «И где ж ты ее видала?»
«Она прилетала сегодня к нам во двор», — ответила Ясенка, с интересом поглядывая в сторону окна, на котором виднелись резные узоры, оставленные трескучим морозом.
«Села прямо на крыльцо и давай стрекотать».
«Так то сорока, что ли, была?» — снова спросила бабка, раскладывая травы по мешочкам, и в воздухе потянула запахом чабреца.
«Та сорока!» — закивала Ясенка. «Знаешь, бабушка, она бросила мне сорочью шкурку и хотела, чтобы я с ней улетела, сама оборотившись сорокой».
«Что ты? Сорока звала тебя за собой?» Не отрываясь от своего занятия, проговорила бабка Влада, решив подыграть дитю малому. «А ты, значит, понимала ее?»
«Да, она все говорила и говорила, а я понимала каждое слово», заявила девчушка.
«И куда же она звала тебя, Ясенка?»
«В лес, бабушка».
«А ты не полетела, значит?» Сорокой не обернулась.
«Нет, не полетела. В том лесу страшно и темно»,
махнула головой девчушка и крепче прижала лошадку к груди.
«Вот и правильно, внучка», — отозвалась бабка, убирая работу со стола.
«Только сорока пригрозила, что скоро снова прилетит». Заёрзала на лавке Ясенка, боязливо покосившись на бабку. «И заберет с собой младушку, если я с ней не пойду в этот раз».
«Ишь ты, больно умная сорока сыскалась. Вот только увижу я ее, так покажу, как внученьку мою пужать», — погрозила пальцем бабка Влада, пряча улыбку.
«Ну, детвора, и чего им только не взбредет в голову», — сорока с ней говорила.
«Уже поздно, Ясенка, пора спать. Ты ложись, внученька, ложись».
Бабка взяла в руки заготовленные мешочки с травой и вышла в сени, оставив Ясенку на время одну в избе. Девчушка потянулась, зевнула и уже собралась взобраться на палате, как вдруг услыхала, что в окно кто-то тихонько так постучал. Огонек свечи затрепыхался, едва не погрузив комнату в темень. Ясенка бросила взгляд на дверь, за которой скрылась бабушка, и на цыпочках пробралась к окну. Сквозь разрисованное узором окно на нее смотрела сорока, и в свете кривого месяца глаза ее полыхали злобой. Птица застрекотала, а потом в тишине ночи Ясенка услыхала хрипловатый каркающий смех, которому вторили завывание ветра да тихий детский плач. И казалось девочке, что это плачет младушка, одна бродившая в темном и холодном
лесу. «Скольд!» — трясу безжизненную тушку.
«Мелисса и Мюррей»,
— слабо шепчет кот.
«С ними еще какая-то дама. Они напали на нас и понесли Алису к озеру».
«Зачем?» — охаю в ужасе.
«Топить!»
Печально лепечет кот и тут же впивается мне в руку когтями.
«Мы должны поторопиться, Лямчик».
Лямчик? Так меня еще никто не называл. Подхватив полуживого фамильяра под мышку, несусь к озеру.
«Рату мне в ухо!» — недовольно восклицает Аскольд, лежащий на моих коленях.
«Так быстро! А мы всю жизнь, как дураки, ныряем в озеро. Мучаемся, страдаем».
«Драконы котам не служат», —
рычит Джорган, заходя на посадку.
Этой же ночью странный голос снова появился и сказал дворянке:
«Подойди к окну».
Она подошла и увидела, что дверь была открыта, и там горел свет. Странный голос произнес:
«Иди ко мне, я исполню твое желание».
Дворянка оделась и вышла на улицу. Подошла и заглянула внутрь. Там была лестница. Она осторожно спустилась внутрь и увидела большое зеркало. А в нем она увидела себя, только молодой и красивой. Она стояла в парке. Был летний солнечный день. По парку гуляли красиво одетые люди. Мужчины в элегантных костюмах, дамы в красивых платьях. Проезжали открытые кареты с такими же молодыми и красивыми людьми. Она стояла и смотрела, как завороженная. Дворянка сделала шаг вперед.
«Я исполню твое желание».
«Ты говоришь о моей герцогине?» — рявкаю, не сдержавшись. «Куда ее спрятали? Отвечай!»
«Так это...»
— удивленно смотрит Марта и начинает тараторить, как заведенная.
«Мастер Джек приехал с благородной госпожой и представил ее хозяевам как свою жену. Достопочтимая леди сразу прошла наверх вместе с моей хозяйкой, а потом Стаура вышла и что-то прошептала мужу, отнесла наверх воду и долго не спускалась. А потом карета приехала, госпожа вышла, слуга помог ей сесть, и она уехала во дворец».
«А где был твой жених?» – морщась киваю на младшего брата.
«Так он спал у туточки на лавке. Не приближался к госпоже. Только врал, что женился на ней. А хозяин ему все подливал и подливал».
Из окна кабинета Таня Фокина растерянно смотрела на любовника, в одночасье ставшего бывшим. Вот он галантно усадил мокрую курицу Мерседес последней модели, сам уселся рядом и уехал. Навсегда. Как взял ее с напором, так и бросил. И ради кого? Бесцветной серой мыши? Что он там сказал на прощание? «Я не люблю, когда хамят», – пробурчала себе под нос Татьяна и сумрачно уставилась на влетевшую в кабинет Юлю. «Вот ты мне устроила», – фыркнула зло. «Принимаешь на работу всякую шваль без моего ведома». «Я же согласовала с тобой», – обидевшись, насупилась Юля. «Вроде девчонка толковая, знает, как чужих мужиков уводить».
«Девка эта своего не упустит», – ощерилась Фокина.
«Выгоним с волчьим билетом, чтоб никто в городе на работу не взял». И, вспомнив, как брат расправился с неугодной любовницей, добавила глухо: «Если дашь хорошую рекомендацию,
выгоню как собаку, поняла?
Я вспоминала прошедшие летние деньки, все ворочалось сбоку на бок и никак не могла уснуть. Луна через легкие летние шторы освещала гостиную, которую я могла видеть из спальни почти полностью. Мой мозг отравлял спокойствие, подкидывая ужасную картинку. Вот-вот раздастся внезапный стук в окно, и я услышу противный голос рыжего над моей головой, злобный и зловещий. Еле отогнав дурацкие видения, я начала проваливаться в сон. Дрема укутывала все плотнее, но в сотый раз, меняя бок, я открыла глаза и посмотрела в окно напротив гостиной. И лучше бы там стоял рыжий, чем то, что мне явилось. Прислоненный к подоконнику, у окна высился огромный деревянный крест. Крест, какие вкапывают на первое время.
«Мама!»
— пропищала я не своим голосом и нырнула под одеяло. Казалось, сердце сжалось до размеров мышиного и билось так же часто. Зажмурившись, я убрала одеяло с лица и, сосчитав про себя до пяти, открыла глаза. Крест исчез. Его не было.
«Уже бегу, миленький. Ты только не плачь, не трави душу».
Чудилось бабке, что это Алинкин сынок надрывается, плачет, а внучка его и не слышит вовсе. Не разбирая дороги, старуха следовала за детским плачем, и с каждым ее шагом этот плач становился все громче и отчаяннее. Она бежала и бежала, выбиваясь из сил, пока в какой-то момент все вокруг нее не смолкло. Тогда Апраксия остановилась и прислушалась, но не услышала ни звука. Ребенок больше не плакал. Неужто она опоздала?
«Да только приворожила она тебя, вот и все. Вот и таскаешься за ней, как собачонка. Тьфу ты, смотреть противно!»
А что, если это правда? Вдруг его непреодолимая тяга к Лесе продиктована любовным приворотом? Неужто он поддастся ему? «Ах ты, ведьма проклятая!» Он пятился от нее и сам не понимал, чего ему хотелось сильнее. Сжать руки на ее тонкой шее или же снова поцеловать.
Жизнь как полотно художника, на котором краски не застывают. Пока ты жив, их можно стереть. Уничтожить непрощение и обиду, но взрастить любовь. И все это можешь сделать ты, своими руками, упорством и порывом души. Ты сам. А мне остается творить, любить и благодарить Вселенную за это счастье — быть живым.